Хорошо, друзья, значит, у нас с вами тема познания Господа. Я здесь это на слайде одним словом выразил, богопознание, познание Бога. И в контексте наших общих рассуждений о господстве Бога нашего над нами, над нашей жизнью, мне бы хотелось, чтобы мы тоже могли вот осмыслить эту истину, истину о том, что Бог, Он дает нам возможность себя познавать. Он нас призывает к богопознанию. Вспомните текст один, где Бог богопознание возвысил даже выше, чем принесение жертв. Вспомните. А? Да, Оси, да, пророк? Он говорит, что? Он говорит, что Бог ищет боговедение более, нежели всесожжений. Вот эта ритуальная сторона жизни человека религиозного, ее Бог вообще в сторону как бы убирает и говорит, я ищу больше богопознания. Да, Он много дал народу израильскому справедливых законов и уставов, которые касались ритуальной стороны богослужения. И это все на своем месте, все правильно, все было такими символами и образами очень-очень говорящими. Это все было на своем месте. Но он говорит, что все-таки я ищу не такого слепого, принесения жертв. Или, в наше время, можно сказать, пришли на служение, да, посещение собраний, пение, прославление Бога, десятина. Он говорит, что я большего от вас хочу боговедение увидеть. А почему? Да потому что это жизненно важно. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Вообще у нас с вами будет, я тоже посмотрел, тема обширнейшая, да, наверное. Вообще-то, это тема всей нашей жизни, познание Бога. Но вот в этот час хотелось бы обратить внимание на три момента, которых мы с вами коснемся. Во-первых, мы посмотрим на значение богопознания в нашей жизни. Точнее, что это вообще такое? Что оно, как оно работает? Как оно работает? Насколько оно важно даже больше, может быть? Потом обратим внимание на благословение богопознания. И обязательно коснемся вопроса, а как же, где это взять? Где взять это богопознание? Может быть, действительно, Бог обитает в неприступном свете, и мы приблизиться к Нему не способны, и не можем увидеть Его, каков Он есть. Вот об этом поговорим. У нас времени немного, поэтому будем работать. Один текст, друзья, вот в раскрытии первой части этой темы я бы предложил один текст. Один простой, очень знакомый нам текст. Вот, пожалуйста, он появляется перед вами. Слова, которые Бог сказал Аврааму, отцу всех верующих. Слова очень, очень коротко он сказал, но в этом тексте очень мысль такая, емко передана, даже несколько мыслей. На это обратим внимание. Прочитаем его, да? «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, и будь непорочен». Книга Бытия, 17 глава, 1 стих. «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Можете разделить этот текст на две части? Совсем простой вопрос. Просто же делится. Так, у кого не получилось поделить, поднимите руку. Все верно. Все верно. Поделился, да? Поделился. Не поделился? А давайте на две. А третью потом еще. Так, как зовут тебя? Семен. Не получается разделить? Уже получилось. Давай, расскажи нам, как получилось.
Я Бог всемогущий, это Бог говорит о своем существе.
Ага.
И чтобы мы были с ним, чтобы его познавали, чтобы мы ходили, чтобы были хорошие.
Значит, Бог говорит о своем естестве в одной части, просто очень делится, да? А в другой части он к чему-то нас зовет, да? Простой очень текст. Пожалуйста. Во-первых, Бог, он открывает свою сущность. Он говорит, я Бог всемогущий. Вот на тот момент для Авраама важно было услышать, я так понимаю, Бог не стал бы говорить ему какие-то пустые слова. Бог не стал говорить о себе, что он, например, что он Бог-вседержитель, да? Или что он творец. Что он сказал? Он говорит, я Бог всемогущий. Значит, вот Он что-то хотел в этих словах донести до Авраама, чтобы это было потом для него, ну, каким-то руководством дальнейшим. «Я Бог всемогущий». А дальше звучит призыв. А дальше звучит призыв. Призыв, который Бог направляет человеку. «Ходи предо мною и будь непорочен». Делится просто. А как это связать вместе? Ну, в тексте-то оно рядом. А как это связать мыслью одной? Почему Бог так делает именно? Почему Бог так именно говорит ему? Ну, он же не просто, да, потому что он всемогущий, конечно. Но, понимаете, вот Бог, он никогда в нас не достигает простого академического знания. Ну, такого, чтобы ты только знал, да? Вот знаешь, что я Бог всемогущий. Ведь этого же мало для Бога. Ведь он же хочет что-то в нашей жизни сделать, какое-то благословение принести. Он очень любит человека. И если он говорит с человеком, то он хочет принести через это благословение. Я Бог всемогущий. И теперь, зная это, какой я Бог, ты что делай? Да. Ходи предо мной и будь непорочен. Бог закладывает как бы основание для своего призыва. Он закладывает в откровении о нем самом, о Боге самом. Он свой призыв основывает на том, кто он есть. Понимаете, Томас? Я Бог всемогущий. Ну, не просто он сказал, смотрите, мог бы просто сказать, вот ходи предо мной и будь непорочен. Ну, достаточное требование от Бога. Но он говорит, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. То есть вот для этого хождения пред лицом Божьим, для хождения в непорочности перед Божьим лицом, Бог говорит, я тебе основание дам. Ты обо мне подумай, Бог говорит Авраам. Каков я, Бог, пойми, какой я. А теперь действуй дальше практически. Ходи предо мной и будь непорочен. Вот, знаете, вот это меня в Боге очень радует. Что Бог, он не действует безосновательно, как-то он всегда старается нам, людям, ну как-то основание для жизни заложить, старается растолковать, если мы не понимаем, он так часто это делает. Вы вспомните о своей жизни, у вас так ведь тоже, да? Ведь мы нередко не соглашаемся с Богом или в чем-то не способны его понять. А он как поступает в таких случаях? Отворачивается? Нет, что делает? Он старается, ну, буквально разжевать даже нам, растолковать, чтобы мы поняли, чтобы мы истину могли понять, чтобы, уразумев это, могли действовать в соответствии с его словом. Не просто требования выдвигает, а делает это очень, ну, многообразно, да? Объясняет важные истины. И вот здесь, друзья, практическая жизнь, в этом тексте я вижу эту мысль, что практическая жизнь человека верующего, она основывается на правильном понимании Бога, на правильном знании о Боге. Кто он, Бог? Я Бог всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен. Только вот, ну, зная Бога самого, только познав Его, только сблизившись с Ним, мы с вами можем дальше исполнять Его требования. И здесь Бог эту основу закладывает. Кстати, мы обещали, что должна же вторая часть разделиться. Вот что здесь есть еще? Посмотрите повнимательнее. Во второй части. Давай, Самуил.
Здесь надо два действия сделать. Ходи предо мною.
Так.
Первое действие, второе, это и будь непорочен.
Да, ходи предо мною и будь непорочен. Два действия явно, да?
Вот это и разделяю.
Отлично, отлично. А как объяснить, что значит ходи предо мною? Что делать и каким быть. Так. А что делать? Вот в общем, можете как принцип сказать? Вот ходи предо мною, как это? Вот если я, например, своему ребенку скажу, ну-ка, ходи предо мною. Чтоб я тебя видел, правильно, да? А еще?
Ну да, это как бы одна из мыслей. Это я думаю, что всегда просто помнить, что Бог тебя видит.
Да, помнить... То есть жить с осознанием, таким четким осознанием Божьего присутствия рядом, да? Ходи предо мною. Это требование подотчетности, можно так сказать? Согласны? Бог, он требует от нас подотчетности. Ходи предо мною, это так. Ведь, ну, можете вспомнить людей, которые ходили перед Богом? О которых прямо сказано. О двух конкретно, да, сказано. Енох и Ной ходили перед Богом. Что это значит? Вот как раз жили в осознании того, что Бог над ними есть. Что Он Господь господствующих и Царь царей. Енох, мы о нем мало знаем, да? О нем только сказано, он ходил перед Богом. И так ходил перед Богом, что Бог взял его. Что Бог взял его. А Ной как ходил перед Богом? Он послушно ходил перед Богом. Он понимал, что Бог есть тот, который с человека спросит. Он признавал Божье право совершить суд, об этом суде проповедовал, об этом говорил и жил в ожидании этого суда, согласившись с этой волей Божьей. Он понимал, что Бог это делает. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». То есть те люди, которые это в жизни своей, это повеление Божие исполнили и Бога увидели в том свете, в котором Бог себя открывает, они могли принести благословение себе, своим семьям, ну и вокруг себя дальше. А вторая часть. «Будь непорочен». Вообще возможно или нет? Так, ну вот здесь, конечно, не написано, да, что он требует, чтобы мы стремились, но, в общем-то, это же все священное писание, оно перед нами эту мысль разъясняет. Оно говорит нам о том, что Бог вот к этому стремлению, к святости нас призывает. Он провозглашает, вырисовывает перед нами, каким-то образом еще раз разъясняет определенные моральные нормы. Будь непорочен, это имеет отношение, ну, к морали, к нашему хождению, к нашему состоянию перед Богом. Будь непорочен. Вот и получается, смотрите, Бог предъявляет требования, требования немалозначные, требования серьезные, да, очень. Жить под отчетностью у Бога и соответствовать тем требованиям, которые Бог предъявляет. И теперь он говорит, что, в общем-то, это все, или так... Таким образом можно жить только тогда, когда ты понимаешь, каков Бог есть на самом деле. Я Бог всемогущий. И теперь ходи предо мной и будь непорочен. Я думаю, мысль несложная. Но мне бы хотелось, чтобы мы в этом могли увидеть действительно основание для нашей с вами жизни перед Богом настоящей. Для той жизни, которая будет соответствовать Божьим принципам, для той жизни, которая будет соответствовать Божьим стандартам. Господь открывает прежде всего самого себя. Для того, чтобы нам было проще, для того, чтобы нам было проще так жить, так поступать. Василий Григорьевич сегодня пример про армию приводил. Я удивляюсь, у братьев столько примеров про армию всегда. Кто был в армии, конечно. Кто не был, там другие примеры появляются. А так вот, кто был в армии, у него обязательно потом эта армия за ним идет долго. Мне сейчас уже 46, да, вроде бы? Да. Мне уже 46, но армия вспоминается очень часто. Наверное, потому что это какой-то, ну, такой... Первый опыт самостоятельной жизни, что ли, отстаивание своих убеждений и так далее, и так далее. Вот мне здесь тоже вспомнился случай один. У нас в армии, я вообще служил в интересных очень войсках, но меня сначала призвали в роту почетного караула, а потом поняли, что, ну, сказали, что ты у нас баптист первый и последний, и отправили в госпиталь служить поваром. И вот я стал поваром. У нас был очень интересный начальник столовой. Он был такой мощный, большой. И он показывал, когда приходили люди в наряд, заступали солдаты, ну там все-таки кто-то готов слушаться, кто-то нет. Он этих новеньких сразу выстраивал, вставал перед ними, брал сначала кружку алюминиевую такую солдатскую, ну знаете, кто был. Брал ее так в руку и сжимал. Бросал. В полной тишине звучал звук падающей кружки. Все стоят, ждут, что будет дальше. Он брал алюминиевый разнос, на котором тарелочка разносит, и скручивал его в трубочку. Кто видел, что это такое, армейский разнос, тот знает, что это не современный алюминий, там китайский какой-то. Да? Это было все достаточно толсто. Скручивал в трубочку и потом таким густым басом говорил, ну что, ребята, теперь работать будем. Все. Вот смотрите, ну пускай это человеческий пример, вообще наши человеческие примеры, они вполне не способны передать истины духовные, но смотрите, это же похоже в чем-то, только вот, ну, не в таком негативном плане. Этот человек, он показал себя, потом да, потом давайте работать. И как работали? Все понятно. Хорошо работали. Бог себя открывает, а потом предъявляет требования определенные. Только открывает он себя вот не с такой стороны, как этот прапорщик наш делал, да? Он открывает себя совсем по-другому. Он показывает и строгость, и благость свою. Он открывает, насколько он любит человека, насколько он жалеет, насколько он сожалеет о том бедствии, которое человек на себя навлек своим непослушанием. И вот теперь смотри на меня и действуй, и действуй. А теперь вот я к тебе требования определенные предъявляю, Бог говорит, и ты услышь, и действуй, потому что я такой Бог. Интересно, корень вот того неверного пути, который израильский народ, по которому израильский народ пошел, ко времени Иисуса Христа, по крайней мере, это стало очень очевидно, открыто. Христос открывает эту причину, он говорит, что вы что-то не разглядели, да? Что не увидели они? Они в законе не увидели Божьей благости. Они в законе увидели строгость, да? А Божьей благости не увидели. Мне как-то было интересно очень. Я однажды общался с одним человеком у нас в Перми. Он секретарь в еврейском общинном центре. И так мы с ним разговаривались. Вообще о многом говорили. Там у нас один вопрос был. А мне вообще интересно было жизнь их. Как... Я говорю, вообще вот сейчас у вас может язычник стать евреем? Это не значит, что я собирался стать евреем. Не подумайте. Нет, а вообще, говорю, вот это вот возможно? Там не язычник, а просто человек из другого народа может стать евреем. Он, зачем вам это надо? Он думал, что я собираюсь. Зачем вам это надо? Вот знаете, вот всем народам, нам, говорит, народу израильскому надо соблюдать и перечислять, сколько заповедей. Сколько их там? 600?
13.
Да, 613. Нам, говорит, все заповеди исполнять надо. А вам ведь достаточно всего? 7 заповедей сынов Ноевых. А нам, говорит, вот это все надо соблюдать. И он с таким огорчением это сказал, что им все это надо соблюдать. Я сразу вспомнил, какое бремя от Господа, да? Какое бремя от Господа. Вот человек, который не увидел Бога, не увидев Бога, взял только лишь что-то из его заповедей. И для него это бремя неудобоносимое. А Господь говорит, открывает сначала себя, я Бог всемогущий, а потом уже говорит, а теперь с этим знанием, с этим пониманием, каков я Бог, а теперь ты иди и действуй, а теперь иди и делай, у тебя будут силы, я Бог всемогущий, я помогу тебе, я Бог всемогущий, я везде буду с тобой. Да, если ты будешь ошибаться, я могу тебя наказать, но этим самым просто хочу тебя исправить. Я думаю, это великое благословение, друзья, вот перед таким Богом ходить. Вот в вопросе значения богопознания, я бы хотел вот эту вот важную мысль отметить. Богопознание нам необходимо просто для практической жизни нашей, для нашего верного, правильного хождения перед Богом, для нашего соответствия тому, что Бог предъявляет к нам. И тогда, когда я вижу Бога в том свете, в котором Он открывает себя мне, мне намного легче Его послушаться, потому что я понимаю Его, каков Он есть. А что несет богопознание в нашу жизнь? Что несет богопознание? Так, хотя времени много, но все-таки задание дам. У кого Библия есть с собой, руку поднимите, пожалуйста, чтобы я вас видел. Так, хорошо, хорошо. Молодежь, у кого из молодежи есть Библия? Так, Марк там, да? О, Марк, ты будешь руководителем этой группы. Там у вас рядом много братьев. Так, хорошо, Самуил, я увидел тебя. Давайте сделаем так. Значит, я дам вам тексты Священного Писания, вам их надо будет открыть с друзьями, которые сидят рядом, быстро-быстро очень рассудить и ответить на такой вопрос. Что в этом тексте говорится о том, что нам несет богопознание? Что нам дает или что человек получает через богопознание. Марк, пожалуйста, Исаия, 53 глава, 11 стих. Вас там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так вот, кто помоложе, да? Поняли кто, да? Сосчитали себя. Хорошо. Давайте выберите из себя какого-то спикера. Но он пускай он будет самым молодым из вас. Кто у вас там помоложе? Он озвучит результат вашей работы. Хорошо. Значит, что дает богопознание? Следующий текст, притчи 3 глава, 6 стих. Самуил, вот давай, Самуил, когда конец будет. Как тебя зовут? Не будешь, да? Точно не будешь. Брат Василий, Василий Васильевич. Отлично. Притчи, 3 глава, 6 стих. Сестра Надя. Надя, вот давайте, вот ваш уголочек. Вы посмотрите в притче 3.6, только не Василий Васильевич, да, будет отвечать, а? Подключить кого-то еще. Хорошо. Что Бог дает через его, через познание его? Следующий текст. Давай, брат Володя. И вот две сестры здесь в возрасте. Обязательно обсудите. 2 Петра 1.3. Очень быстро. И Лиза. Лиза, да. Лиза, не будем отдельно. Так, 2 Петра 1.3. Тот же вопрос, да? И 2 Петра 1.2. Так, давайте. Вот кто рядом, пускай. Остальные не будут обижаться, наверное. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. Значит, что нам дает богопознание? Так, Марк, у вас готов отвечать человек? А текст прочитай и скажи вывод. По возможности полным предложением. Друзья, давайте послушаем. И теперь попробуй полным ответом сказать, что несет человеку богопознание. Это был самый полный ответ. Лаконичный, наверное, ответ. Ну, понимаю мысль, да? Значит, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот что делает Бог. Через познание Христа, да? Познание Христа нам приносит оправдание. По-другому, другого средства нет. Через познание Христа это происходит. Простая мысль, но надо на нее сделать ударение. Дальше. Притчи 3.6. Самуил, давай. Ой, Семен, прости. И даже желание направляет, да? Да, то есть он управляет нашей...
Познание, он может нами управлять, и мы потом можем знать его волю. Он больше
описывает волю. Через познание Бога, ну, Бог управляет нами, Бог дает свое управление, да? Направит стези твои, направит стези твои. Хорошо, хорошо. Пожалуйста.
Что благодаря процессу богопознания мы приобретаем все необходимое для жизни и благочестия.
Значит, а что это все необходимое для жизни и благочестия?
Ну, все. Все, что необходимо для того, чтобы...
Машина нужна?
Жить и...
Бывает, да. Это бывает связано. Он дает все необходимое для жизни и благочестия. Значит, Бог заботится о восполнении необходимых нужд наших, да? Причем как в духовной сфере, так и в материальной.
То есть, если нам необходимо, Бог дает.
Если необходимо, Бог даст. Вот здесь как раз вот эта вот мысль о господстве Бога, она тоже здесь же, в этих строчках, да? Необходимое дает для жизни и благочестия. Это по Его воле происходит. Но никак не по нашей. Хотя бывают, ну, такие, ну, гипертрофированные такое представление иногда бывает о вере. То есть человек с сильной верой, это бывает, ну, считает тот человек, который, ну, вот он помолился, у него все будет. Вот он помолился, исполнилось. Помолился, исполнилось. Так вот именно. А если воли Божией, на это нет. Человек сильной веры, это человек, который способен с Богом соглашаться. Вот кто человек сильной веры. И вот здесь вот как раз это, думаю, в этих строчках тоже есть. Но Бог восполняет наши нужды. 2 Петра 1.2. Да, давай. Забыл, кто у нас должен быть. Вы здесь.
Благодать и мир умножится в познании Бога Христа Иисуса, Господа нашего.
Благодать и мир через богопознание приходит, да?
Да?
Через богопознание приходит благодать и мир. Как это понять? А вот как это благодать и мир? Что это такое? Мир как внутренний покой, как то, что приносит Христос в сердце наше, покой, отсутствие вражды с Ним, с Богом, внутри, в себе, с ближними, да? Это то, что приходит через познание Бога, опять же. И благодать, доброе участие Бога в жизни человека приходит тогда, когда мы познаем, утверждаемся в познании Бога. Вот хотя бы несколько текстов, да, 4 текста, которые нам открывают то, что Бог дает. Еще раз, что? Оправдание через богопознание. Дальше. Водительство через богопознание. Дальше. Восполнение необходимых нужд. Все необходимое для жизни и благочестия Бог дает через богопознание. И благодать и мир, Божьи действия и, ну, вот саму близость с Ним. Я думаю, что мир — это как раз вот и есть вот это близость с Богом самим. Это делает Бог, это дает Бог. Время летит неумолимо. Источники богопознания. Давайте будем двигаться вперед. Или источники откровения о Боге. Первая мысль, друзья, Бог, Он открывается нам. Вот богопознание, оно невозможно было бы, если бы Бог сам со своей стороны не стал себя открывать человеку. Вот если просто по-человечески подойти к этому вопросу и попытаться Бога познать, что, ну, какой вывод можно будет сделать? Один мудрейший человек его однажды сделал, этот вывод.
Соломон.
Да, Соломон, правильно. А что он сказал? Он сказал, что человек не может до конца постигнуть дел, которые Бог делает. Вот да, со своей земной позиции, с земной точки зрения, человек не способен Бога понять. Человек не способен Бога понять. Мы с вами не раз, наверное, в своей жизни замечали, что вопрос бывает, возникает такой: «Господи, ну почему ты это делаешь?» Или нам задавали кто-то вопрос, а почему Бог так сделал? Или почему Бог это допустил? Потому что с человеческой позиции, вот с этой земной плоскости, мы не способны понять Бога, мы не способны Бога познать. Но Бог поступает с нами по своей великой милости, и Он дает нам откровение познания о себе. Он открывается нам. Наш Бог, Он Бог откровения. Он открывает себя. И это величайшее чудо. Вот вы, друзья, находясь здесь, вы являетесь носителями этого откровения о Боге. Вы поймите, в каком вы положении вообще находитесь. Бог вам открывает себя. И это удивительно. А кого это не удивляет, руку поднимите. Ведь это может быть, да. Можно сейчас руку не поднять, но где-то взглянув в свое сердце, все-таки сделать вывод: да я так давно уже перестал удивляться тому, что я вообще с Богом здесь на земле живу. А ведь это поразительно, это удивительно. Я покаялся в 17 лет. Я до этого не знал Бога. Да, я немного прожил, ну, в этом мире, но, ну, знаете, вот этого вот то, что чего-то не хватало всегда, я это ощущение, это чувство, я его помню. И мне бы очень хотелось, чтобы никогда не терять вот этой остроты, вот этого чувства того, что Бог открывается, того, что Бог дает. Открываешь Священное Писание и открываешь его не по обязанности, а потому что ты здесь Бога можешь увидеть. И какое-то блаженство. Ты Бога еще раз можешь встретить. Ты еще раз его видишь на страницах этих. И вот говоря о источниках Божьего откровения или о источниках откровения Бога о себе самом, мне бы хотелось отметить 4 момента, в которых, или 4, ну, такие книги, которое можно открыть и там прочитать о Боге. Первая книга – это какая?
Библия.
Это, конечно, Библия, это Священное Писание. То, что Бог написал о себе самом, Он специально это слово дал для того, чтобы себя открыть, для того, чтобы показать свои планы, для того, чтобы объяснить, что здесь, на земле, Он царство свое созидает. Помните, Христос, когда пришел, о чем Он проповедовал? Приблизилось Царство Божие. Вот Он о себе, о царе и о том созидании этого царства Он людям говорит, и говорит через свое слово. Он там открывает себя. Нередко мы в Священном Писании способны, ну, как бы нам хочется совет получить от Бога, или совет, который нам бы дать какому-нибудь ближнему своему. Ну, может, перевоспитать кого-то надо, обличить или что-то еще. Нередко мы так к Священному Писанию подходим, с такими поисками. А Бог, Он другого хочет. Он хочет, чтобы мы, открыв эти страницы священные, могли увидеть прежде всего Его самого. Прежде всего Его самого увидеть. Ну, вот Ветхий Завет взять, да? Смотрите, сколько там разных историй. И это даже удивительно. Если бы Бог оставил в Библии только одни лишь предписания, то есть как нужно жить, что нужно делать, ну, объяснил бы, что надо делать. Ну, эта книга, она бы уменьшилась, наверное, ну, сколько раз? Достаточно было бы тоненькой брошюрки, в которой было написано, как нужно поступать, что нужно делать. Вот такая тоненькая брошюрка бы получилась. А Бог, Он удивительно делает. Он открывает себя в истории. Он открывает себя в чувствах людей. И мы берем книгу Псалмов, открываем ее страницы, и мы там видим себя. Видите себя в книге Псалмов? Свои переживания сердечные, свой мир внутренний, он находит там отражение, и это нас привлекает к этой книге. Но еще к этой книге нас привлекает то, что там открывается Бог сам. Сам Бог открывается. Бог открывает себя через свое слово. Если обратить внимание на Иисуса Христа, на спасение через Христа, как центральную мысль Библии, то даже вот в этом вопросе Бог многократно постарался открыть этот подвиг Сына Своего. Берем Евангелие, читаем Евангелие, видим, как это было. Берем книгу Деяний апостолов, видим, каков результат этих действий. Церковь созидается. Открываем книгу Псалмов, находим там Христа. Даже не пророчество, а больше мы в книге Псалмов находим переживания сердца Христова. Мессианские псалмы. Христос на кресте. Мы видим, что Он чувствует. Мы можем к этому прикоснуться. Прикоснуться к сердцу Спасителя нашего. И это Богопознание. И это Бог в Слове Своем оставил. Поэтому пусть Господь поможет видеть Его в книге, в Его книге. Дольше не будем останавливаться, хотя нужно было бы. Следующее, друзья. Какая еще книга есть, которую можно открыть? Ее страницы можно листать всю свою жизнь. Следующая книга сейчас будет. Страницы этой книги можно листать всю свою жизнь. Никогда они не закончатся. И там ты всегда сможешь увидеть Бога. Творение. Да, да, творение, творение. В нашей церкви была одна сестра. Интересная очень сестра. Звали ее Раиса Соломоновна. Вы понимаете, да? Откуда ветер дует? Да, да, да. Раиса Соломоновна, чудеснейший человек, оптимист по жизни. Она, когда уже так совсем в преклонных годах была, у нее сахарный диабет, она еще до конца не следила за этим, но не привыкла так жить в болезни. И, ну, страдала сильно очень. И бывало у нее спросишь, ну, Раиса Соломоновна, как здоровье? Она отвечала честно, но с оптимизмом. Она говорила, слава Богу, плохо. Ну, правда. Ну, плохо, но слава Богу. Слава Богу, плохо. И, ну, вот что мне в ней вот ярко очень запомнилось, это был человек неравнодушный ко всем моментам, где Бог желает себя открыть, показать себя. Она бывала, ну, вот однажды мы с молодежью помогали там дом один строить брату одному, и вот она на этой стройке тоже помогала. Ну, как помогала? Ну, как могла, так помогала. И однажды встала, замерла, стоит, в одну точку взгляд направила. У нас брат Виктор Туринов, пресвитер, он забеспокоился, что с сестрой случилось. Он к ней, Раиса Соломоновна, что случилось? Она такая, Витенька, смотри. Он, я, говорит, посмотрел. Так, с сестрой, похоже, что-то произошло. Он такой, Раиса Соломоновна, что случилось? Она, Витенька, ну посмотри, какая капелька. А там, знаете, там, ну, на деревце повисла капелька, по-моему, дождя уже тогда, не росы. Росы уже не было. И в этой капельке солнышко играет. Красиво. Цветами радуги переливается этот свет. Удивительно. Она стоит, она любуется этим. Она на это смотрит. Чудесный человек. Она так на жизнь смотрела. Она везде пыталась видеть. И она о Боге давай говорить здесь. Как это прекрасно, как это чудесно. Она во всем этом старалась увидеть Бога. Творение. В одном из наших лагерей, у нас в Уральском объединении, однажды проходил такой урок. Он назывался «Чудеса в навозной куче». Это даже был не урок. Это была серия уроков на весь лагерь. Это было в течение 7 дней. И во время этого урока дети вместе с руководителем чем занимались? Они ковырялись. Но навоза не было вот в том хорошем объеме, в котором можно было бы еще больше чудес увидеть. Но у нас там перед лагерем ходили коровы, ну и соответствующим образом оставались следы их жизнедеятельности. И вот они разбирали буквально вот это все и смотрели, что там происходит. Я сначала так с настороженностью отнесся к этому уроку, а потом, когда посмотрел, как это все увлекательно, как они с микроскопом занимаются исследованием этих лепешек, друзья, я просто удивился. Ведь правда, ты под ноги хотя бы взгляни, ты везде можешь увидеть Бога. Это, я еще раз скажу, это книга, листать которую не перестанешь. Она постоянно открывает перед тобой новые страницы. И там правда, там такая жизнь. Там такая жизнь. И все направлено к тому, чтобы польза была. Вот появилась вот эта лепешка. А теперь пользу же надо. И Бог все так сделал, чтобы все служило к пользе. Он всех существ там собрал для того, чтобы они поработали, начиная от жуков и кончая разными мелкими бактериями, которые свой труд, свою лепту тоже вложили. Вложили в этот труд. Удивительно красиво. Посмотри повнимательнее вокруг себя. На небо звездное посмотри. Не обязательно под ноги смотреть, да, только лишь. Посмотри на звездное небо. Или сейчас хотя бы вспомни, когда ты последний раз смотрел на звезды? Вчера вечером. Здесь вообще красиво очень. Я думаю, смотрели. Да, красота какая. И я, бывает, удивляюсь, зачем Бог создал такое великолепие там на небе? Ведь мы с вами видим, я не возьмусь даже посчитать, какую часть там, миллионную, наверное, или там 100-500 миллионную, да? Часть вот тех красот, которые там есть. Мы же не видим большую часть. А зачем Бог все там создал? Ведь я этого не вижу. Потом мы еще больше, наверное, увидим. Но, друзья, я думаю, Он сделал вот эту необъятную вот эту красоту для того, чтобы человек какими бы возможностями не возобладал, не научился бы чему, чтобы он всегда все-таки, это было недостижим конец этой красоты. Вот человек смотрит все дальше, да, там телескоп сделал большой, там полетел куда-то, что-то еще, и он видит, что это нескончаемо просто. И везде замысел, везде рука Творца, везде красота. Я позволю себе все-таки чуть-чуть еще из этой книги, из книги Творения, некоторые примеры привести. Пожалуйста, посмотрите вот сюда. Что вообще у этих картинок? О! Родственная душа, Дмитрий. Это все Божье творение, но здесь еще есть что-то. Спиралька, видите? Видите спиральки, да? Почему? А это закон всего мира. Везде эти спиральки видны. Был один знаменитый человек, итальянец, математик, звали его Фибоначчи, и он эту закономерность однажды увидел, открыл. Это не значит, что он является изобретателем всех спиралей. Всю эту красоту изобрел Бог. Человек просто увидел. Этот человек просто увидел закономерность, по которой эти спирали в своей красоте существует в нашей Вселенной. И удивительно, этот закон накладывает отпечаток на все спирали во всем мире, во всем мироздании, везде. Все строится на основании простого численного ряда. Вот у Бога есть красота, но эта красота очень простая. Она бывает, кажется, даже примитивной, но на самом деле она великолепна. Смотрите, простой ряд. Там эти числа написаны, я вам их просто в порядке скажу. Там они просто спиралью. Вам, да, я такой. Ничего. Увидели, да? Я числа скажу. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Следующее назовите. Какое? 34. А почему 34? Потому что там написано, или ты понял закономерность? Два предыдущих складываются, получается следующее число. Просто, проще некуда. Проще некуда. А на основании этого простейшего числового ряда можно вот такую красоту создать, нарисовать. Кстати, у нас есть... у меня есть два знакомых кузнеца. Один из них делает спирали вот такие, а другой по каким-то своим формулам. Какие красивые. Конечно. Конечно. Тот отстаивает право делать тебе спирали. Я говорю, да пожалуйста, делай тебе спирали сколько хочешь. Но эти красивые. А почему? А потому что Бог человека приучил вот к этим законам красоты. Он наш глаз сделал способным воспринимать красоту вот на таком уровне. Кстати, производной от чисел Фибоначчи является золотое сечение. Дима, я в тебе почувствовал душу родственную вообще. Мы не только электрики вместе, мы еще... Да. Вот золотое сечение – это производная часть от чисел Фибоначчи. Вот надо вам поделить что-то так, чтобы было красиво. Красивое соотношение, чтобы получилось. Не надо делить пополам. Пополам некрасиво. Надо делить в золотом сечении. То есть возьмите просто два числа из этого ряда и на основании их постройте пропорцию. Я не буду сейчас объяснять, что такое пропорция. Это пятый класс, математика. Кто уже забыл, ну, возобновите это. Но это практичные очень вещи. Об этом надо знать. Ну, например, я простой пример совсем. Ну, можно так, да. Мне вот сейчас надо написать красивую букву А. Пробую. Не нравится. Хорошо, давайте так сделаем. Некрасиво. В каких-то шрифтах, да, это может иметь место, но оно в совокупности потом воспринимается и становится красивым. Но как нарисовать красивую букву А, зная законы красоты, которые Бог заложил в творении? Со спиралькой? Проще? Проще. Спираль – это более сложный случай. Простой будет вот такой. Я просто должен взять два числа Фибоначчи, соседние в ряду. Ну, например, самые простые здесь у нас какие? Единички не берем в расчет. Двоечка и троечка. Двоечка и троечка. Рисую прямоугольник, у которого ширина будет из двух частей состоять, а длина из трех таких же, я могу ошибиться, из трех таких же частей. Главное, чтобы вы суть уловили. Пропорция простая. 2 к 3. Рисую этот прямоугольничек и примитивнейшим образом вписываю сюда букву А. И она будет красивая. Чего не хватает?
Перекладину.
Перекладину где рисуем? Посередине?
Нет.
2 к 3. 3 части и 2 части. И где-то здесь у нас будет перекладина. И тогда она будет красивая. Вы вправе рисовать любые буквы А. Но красивыми они будут тогда, когда они соответствуют вот этим законам красоты. Я уже заметил, у нас есть очень сестры дотошные. И это хорошо. И это хорошо. А? Нет, надо не Фибоначчи верить. Понимаете, есть Бог, который это сделал. Вот что мы сейчас сделали? Мы с вами просто посмотрели на то, как Бог открывается в творении. Он открывает себя как законодателя, как того, который закладывает верные, добрые законы. Он это делает, он это делает. В этом случае он дает красоту. А сколько еще таких законов? И они простые все очень. Они все очень простые, но очень красивые. Я не буду расширять эту тему, это огромная тема. Этих красивых законов очень много. Я очень люблю математику, я очень люблю числовые ряды. Когда-то это было моей специальностью. Но далеко не все мы способны так быстро увидеть красоту этого. Буква красивая, да? Но я рад, потому что рисовал со стороны, она может косая быть, но ничего. Чуть-чуть еще вот этой красоты, чуть-чуть вот из этого слайда. Посмотрите, это что? А, да, давайте переберем. Подсолнух, да? Есть числа спирали Фибоначчи? Семечки по спиралькам, плотненько-плотненько по спиралькам расположены. И красиво же, глаз не оторвать. А еще? А вот это? Как называется? Алоэ, но скорее всего из этого семейства что-то, ну, с маленькими. Кстати, у алоэ также все. И это везде. И это везде. И красиво же. А? Архитектор один. А вот так? Великолепно. Ведь глаз же радуется. Да, это аммонит. Ну, такая древняя улитка в море обитала. Это разрез. Это ее разрез. И там внутри вот эти камеры. И вот так вот по спиральке все это сходится. А? Нет, современные улитки, они родственники того аммонита. Все нормально. Ты там тоже это мог увидеть. У любой улитки. Это просто разрез красивого очень аммонита. Смотрите, опять же, вы не забывайте, тема какая. Вот в этом мы Бога. Вот как можно здесь не увидеть Творца, не увидеть единого законодателя, который печать свою над всем творением поставил, хотя бы даже вот в таком простом числовом ряду. А это что? Ураган Санди в свое время. Когда это, в каком году было? Тут есть, 2012 год. Да, там на земле ужасное зрелище. Те разрушения, которые он принес, наверное, может быть, кто-то был участником этих событий? Нет? Да. Проходил через вас. Вот смотрите, как это смотрелось с космоса. Красиво смотрелось? Спираль Фибоначчи, здесь вот она нарисована. Но смотрите, вроде бы это же последствия греха, вот такое состояние атмосферы. То, что произошло, до потопа всего этого не было. После того, как Бог осудил человека, он и внес вот такого рода суды, да. Но даже в суде есть красота. И Бог это делает. Посмотрел со стороны? Красиво, красиво. А это? А это одна из галактик. Далеко-далеко от нас, множество звезд, собраны вместе. Вместе собраны непостижимым образом. Да, там гравитационные силы какие-то действуют. Да, ученые до конца не могут объяснить, что там, какие там механизмы работают. Но работают. И как работают? Красиво. Потому что законодатель один. Да. Сейчас будем уже заканчивать. Вот, та же спиралька там вписана, да? Вписана здесь. В заключение... А это что?
Женщина.
Да, Джоконда это. Здесь вот человек, когда он постигает Творца, кстати, Леонардо да Винчи, автор этой картины, он очень с большим трепетом относился к Богу, Творцу. Он от него черпал много, ну, вот для своих произведений искусства. Я не знаю, знал ли он о спиралях Фибоначчи, Фибоначчи их открыл позднее. Но вот вообще талантливый художник, он эти законы красоты, которые Бог заложил в каждом человеке, он их улавливает чутьем. И вот эта картина вполне могла быть написана, не зная никаких математических законов. Но, скорее всего, Леонардо все-таки знал многое, многое. Вот вообще, это такой человек, однажды он сказал так, даже в отсутствии всех других доказательств существования Бога, наличие одного лишь большого пальца убедило бы меня в том, что он есть. Вот ничего бы не было больше, что доказывало бы существование Бога. Был бы только один большой палец. Я бы взял на него, посмотрел, я бы удивился, сказал, да, точно, есть Творец. Есть Творец. В творении мы призваны увидеть его, увидеть Бога. Бог открывает себя. Ну и напоследок, пожалуйста, вот такая картинка, кто хочет спираль Фибоначчи создать, это можно сделать. В ванной, в душе это вряд ли получится, а на просторе это доступно даже ребенку. Это доступно даже ребенку. Законы работают. Простая механика. И там эти же законы красоты, которые законодатель дал. Смотрите, мы чуть-чуть прикоснулись к творению. Мы чуть-чуть посмотрели вокруг себя повнимательнее на одну лишь, ну, вот эту сферу жизни. И увидели его, увидели Творца. Страницы этой книги можно листать всю жизнь. И поэтому пусть благословит нас и эту книгу, книгу творения, читать. Творение. Следующее – это история. Я сейчас буду уже коротко. Значит, следующая книга, которая перед нами открывает Бога, это история человеческая, это история людей. История есть у каждого из нас. История есть у нашей семьи. История есть у нашей церкви, в которой мы живем. История есть у нашего города. История есть у нашей страны. История есть у всего человечества. И вот это тоже книга необъятная. И в этой книге человеческой истории Бог тоже себя открывает. Бог тоже себя открывает. И есть множество историй, в которых мы можем увидеть Бога. Я хотел вам рассказать одну, но не получится. Хотя бы одну. Но давайте, может быть, как-нибудь потом. И последнее – это совесть. Это тот источник, через который Бог открывает свои моральные, нравственные требования даже человеку, который не знаком со Священным Писанием. Послание к Римлянам нам об этом говорит. Что там говорится о язычниках? Дела закона записаны где? В совести. Об этом свидетельствует совесть их, там мысли, об этом свидетельствует мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. То есть человек, он не знает, как с этим обращаться, он мечется от добра к злу, но все-таки там где-то внутри заложены основания для правильного взгляда на жизнь. Бог это сделал. Что хорошо и что плохо в совести заложено. В совести заложено. И тем самым Бог открывает себя. Теперь очень коротко, к чему это... Или какая истина в каждом из этих источников звучит? Священное Писание в первую очередь открывает нам истину о Христе Спасителе. Все Писание направлено на это. И поэтому оно называется специальным откровением. Узнать истину о Спасителе Христе в полной мере можно только через Священное Писание, через эту книгу. Хотя и другие истины о Боге в Библии мы всегда можем увидеть. И дай Бог, чтобы мы на это обращали больше внимания. Творение открывает перед нами величие и господство Бога самого. Вот смотришь на эту красоту, ведь, ну, мурашки, да, даже где-то бегут, потому что это прекрасно. За этим Бог есть. Он велик, Он творец, Он законодатель. Это все, это истина звучит в творении. В истории Бог открывает себя по отношению к человеку и описывает, как, ну, как здорово жить с Богом, как хорошо с Богом жить и как плохо без Него. 72-й псалом. Важная очень мысль, которая открывается во всей человеческой истории. 72-й псалом, псалом Асафа. Он говорит там такие слова в конце псалма. «Ибо вот», вывод, да, всему, «ибо вот все удаляющие себя от тебя гибнут». А потом говорит, что «а мне благо приближаться к Господу». Все удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо к тебе приближаться. Вот история человеческая, она это открывает. Преимущество жизни с Богом и бедное, несчастное состояние, положение тех людей, которые живут без Него. Почитайте историю, и вы это увидите. На примеры времени нет. И последнее, совесть. Все просто, да? Совесть открывает, что добро и что зло. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Наше поколение помнит эти стихи Маяковского. То есть даже коммунистическому ребенку нужно было знать, что хорошо, а что плохо. И только Бог может по-настоящему это открыть. Он делает это через совесть. Священным Писанием это можем увидеть. Но совесть – это особый канал Божьего откровения, где Он здесь вот на уровне чувств говорит с нами и призывает к чему-то. О совести будет отдельная тема у нас с вами в дальнейшем. Ну, может быть, в начале следующего семинара, когда, ну, завтра будет, я расскажу один пример из истории, и тем самым мы вспомним ту тему, которая прозвучала сегодня. А так, пусть Бог благословит. Мы, наверное, одной молитвой помолимся о том, чтобы Бог нас сделал людьми, способными разглядеть Его в своей жизни, видеть Его. Аминь.